Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Я не мог не начать нашу сегодняшнюю программу, говорю я в рифму же, иначе, как вот с отрывкой этого стихотворения Иосифа Бродского. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я профессиональный неофит. Больше скажу вам, друзья, именно 15 февраля, в Сретенье, ровно 3 года назад, протоиерей Игорь Фомин крестил меня, недостойного в храме князя Александра Невского при МГИМО, и это был один из величайших дней в моей жизни, день, который у меня до сих пор, как бы, я его не помню в деталях, у меня как бы много света в голове, а деталей я не помню, что я делал, где я стоял, о чем я думал, что я говорил. Я только помню немножко до и немножко после. И потом вот эти 3 года, они тоже как-то на одном дыхании пролетели, и это было какое-то настоящее счастье. Сегодня мы говорим о самой главной встрече в нашей жизни. Где и как можно встретить Господа? Как происходит эта встреча? И что может стать преградой между Богом и человеком? А также, что же произошло на самом деле на 40-й день после рождения Спасителя? Об этом и многом другом мы сегодня будем беседовать с настоятелем Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Ногинского района, протоиереем Игорем Гагариным. Добрый вечер, отец Игорь, с праздником вас!
Добрый вечер, с праздником! А вас с двойным праздником теперь, как я только что узнал, еще и с годовщиной крещения вашего.
Да, у меня до сих пор вот на самом видном... Я знаю, что эти документы, в общем, наверное... Не стоит хранить вот так вот, в рамочке и посреди комнаты. Но у меня до сих пор
нет,
вот это...
конечно, это приятно. Я думаю, стоит.
Да,
стоит
очень, очень значимый момент.
Всякие же... вещественные напоминания, они всегда ценны.
Это правда. Ну, дорогой сердцу день. Я, наверное, еще поговорю с вами немножко о том, как много это значит и, может быть, как отмечать, но хочу начать разговор немножко с другого. А именно с того, что же произошло на 40-й день после рождения Спасителя.
Да, ну вот я все-таки, с вашего позволения, прежде чем начать говорить об этом, еще раз вас поздравлю, потому что для меня это только сейчас открылось, и мне вот пришла такая в голову мысль, знаете, когда человека крестят, в этот момент в какой-то степени любой день в течение всего года, всех 365 дней года, любой день – это в какой-то степени Сретенье. И, знаете, вот у каждого праздника есть тропарь праздника. Тропарь праздника – Сретенье, радуйся, благодатная Богородица Дева, из тебе бы воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Ну и дальше. Так вот, этот тропарь полагается петь в любой день, когда мы крестим. То есть его поют, 2 случая, когда его поют. Его поют в сам праздник Сретенье, ну и последующие дни по празднеству. И его поют каждый раз, когда священник берет младенца, когда он его благословляет, читает над ним, ну, не, в вашем случае это был не младенец, читает над ним молитву о наречении имени, и затем, благословляя иконой Божией Матери, поет вот этот тропарь Сретенье. «Радуйся, благодатная Богородица Дева». Вот, ну, это я немножко уклонился от вашего вопроса, но захотелось мне об этом тоже сказать.
Спасибо, спасибо. Вот. Я вот сейчас не видит слушателя радио «Вера», я сижу и улыбаюсь тому, что говорит отец Игорь.
Вот, ну, а теперь к самому событию вернемся. Сретенье, вообще само название «встреча». Да, такое прекрасное вообще слово «встреча». И вот мы привыкли, звучит это слово по-славянски «сретенье», и многие люди, ну, кто в церкви, конечно, они знают, так люди не в церкви, но сегодня празднуют Сретенье. Что у вас за праздник сегодня? Сретенье. А вот если сказать по-русски, что у вас за праздник? Встреча. У этого праздника название «встреча». Вообще встречи, ну это же наверное, вся наша жизнь — это череда встреч, начиная с той встречи, которая, когда мы только-только родились и встретились вот с этим миром, со своей мамой, у которой мы были внутри, а теперь встретились с ней извне. И вообще-то я бы сказал, что вот то, что мы из себя представляем, то, кто мы с вами есть, это, по сути дела, во многом результат тех встреч. Каждая встреча, серьезная встреча, она что-то меняет в человеке. Иногда в лучшую сторону, иногда, к сожалению, в худшую сторону. Вот. И сегодня как раз мы говорим я убежден, о самой важной встрече, которая может быть в жизни человека, которая не просто что-то меняет, а меняет все, радикально меняет человека. Ну, а теперь все-таки снова попытаюсь вернуться к историческому этому событию. Дело в том, что, во-первых, для народа Израиля, а мы знаем с вами, что до прихода в мир Иисуса Христа это был совершенно особый народ, потому что это был единственный в мире народ, единственный, который верил единому истинному Богу, молился, ну, тому же самому Богу, которому сегодня молимся мы. Ну, правда, они меньше о нем знали, но, тем не менее, то, что они знали, было истина. И вот, наверное, самым драгоценным ветхозаветной вере израильского народа было два момента. Первый — это... Но это то, что они знали, что Бог един. Это да, это резко отличало их от всех остальных народов, от язычников. Вот. Но было еще нечто важное. Каждый человек, и сейчас, кстати, в наше время, и тогда, видел несовершенство этого мира, в котором мы живем. Видел, как много неправды в этом мире, как много зла делалось и делается, к сожалению. И для человека всегда был, для думающего, для мыслящего человека всегда был вот такой вопрос: а как же Бог на все это смотрит? Ну, и сейчас вы знаете, да, что люди неверующие, они, как правило, свое неверие подтверждают вот именно вот этим указанием. Посмотрите, что в мире творится, смотрите, сколько зла, какие кругом негодяи, злодеи, преступники, там все процветают, и где ваш Бог, куда он вообще на все это смотрит? И вопрос серьезный, на него нужно давать ответ. Так вот, Израиль давал на него ответ, ветхозаветные пророки давали на него ответ. Ответ был такой, что Бог все видит, конечно, но до поры до времени особенно не вмешивается, дает возможность все-таки, чтобы люди проявляли себя, но так будет не всегда. Обязательно наступит момент, когда придет некий человек, по-еврейски это мессия, Машиах, точнее, ну, мы обычно говорим мессия, по-гречески Христос, придет человек, который, через которого вот как бы Бог, о том, что это будет воплощенный Бог, тогда еще было тоже закрыто, но было ясно, что это будет человек необыкновенный, что это будет царь, что это будет человек, наделенный всеми совершенствами, какие только могут быть. В нем будет сочетание двух вещей, которые часто в жизни не совмещаются. Сила и добро, потому что часто будет добрый, но слабый, или наоборот, сильный, но недобрый. А вот в нем будет и то, и другое. С одной стороны, будет могущественный человек, никто не сможет ему противостоять. С другой стороны, он будет сама справедливость, само добро. Будет человек безукоризненный. И вот с его приходом наступит новая эпоха, как ее назвали, мессианская эпоха. Он воцарится сначала над Израилем, а потом и над всем миром, и все. Со злом в этом мире будет покончено. Как у пророка Исаия прекрасно сказано, люди перекуют мечи на орала, то есть на плуге, потому что не надо будет больше воевать, что прекратятся преступления, что лев будет лежать рядом вместе с ягненком, ребенок будет играть со змеей и не бояться, потому что зло прекратится. Но когда это будет? И вот именно с этим и мертвые воскреснут, и люди, которые умерли, об этом говорит и пророк Исаия, и пророк Иезекииль, и люди, которые умерли в ожидании Христа, и они воскреснут, и наступит, ну, прекрасная эпоха, которую так жаждет человеческое сердце. Вот, ну когда это будет? Когда это наступит? Вот это было тайной. Может быть, завтра, может быть, через 100 лет, а может, через 1000. Никто не знает. Это произойдет внезапно. И был один единственный человек. Вот о нем как раз нам говорит праздник Сретения. Был один единственный в мире человек по имени Симеон, которому было открыто немножко больше. То есть, если все не знали, когда он придет, Симеон тоже не знал. Но он знал одно. Ему было открыто, что он доживет, что вот он увидит, если все остальные не знали, может, про наши деды, прадеды, там еще неизвестно, какие далекие потомки только его дождутся. Семен сказал, ты дождешься, ты увидишь его своими глазами. Ну, когда Семен получил это предсказание, об этом существует церковное предание, не буду сейчас его касаться, но скажу только то, что Семен ждал долго, вот, и был глубоким старцем. Ну, по преданию ему было более 300 лет, в Евангелии, правда, об этом ничего не сказано. Сказано, что просто был человек очень глубокий старец, и, наверное, дожил он уже до таких лет, когда продолжение жизни не радует человека. Нам это трудно понять, мы все хотим жить как можно дольше, но я вот как священник знаю нередко, когда приходится причащать людей, которым около 100 лет, они говорят, батюшка, ну когда же Господь меня заберет, сколько, почему же? Вот, а он был, наверное, постарше многих таких людей. И вот ему было предсказано, он никак не мог дождаться. И вот дождался. И вот однажды Дух Святой каким образом, каким-то таинственным образом сказал ему, иди в храм, приходи в храм, сегодня ты, наконец, увидишь того, кого так ждет твое сердце. И в этот день, это был 40-й день после рождения Господа, и по иудейской традиции, по закону требовалось, чтобы на 40-й день первенец, родившийся в любой семье, мальчик-первенец, должен быть принесен в храм, и за него должна была быть принесена жертва. Две горлицы или два птенца голубиных. Откуда взялся этот обычай? Дело в том, что этот обычай имел очень серьезное воспитательное значение для народа, потому что одним из самых драгоценных и важных воспоминаний для Израиля всегда был выход из египетского плена, из египетского рабства. И поэтому это праздник Пасха, который праздновали тогда, и мы сейчас празднуем, правда, уже придаем ему уже несколько иное значение. Но, тем не менее, это было главное, самое драгоценное воспоминание, и для духовного здоровья народа было необходимо, чтобы это воспоминание никогда не стиралось из сознания людей. Праздновали Пасху, но, кроме того, хранили еще память, какой ценой израильтяне обрели вот эту свободу. А цена была страшная, потому что мы помним, сколько египетские казни, да, те бедствия, которые насылал Господь на народ Египта, потому что фараон не хотел отпускать израильтян. И, наконец, последнее, самое страшное бедствие, которое постигло Египет, это погибли все первенцы египетские, еврейские нет, еврейские остались жить. И это чудо, которое убедило окончательно египтян, что Бог с израильтянами, все, фараон сказал, уходите. И чем быстрее, тем лучше. Потом, правда, передумал, но это уже другая история. И вот когда они уходили, то им было заповедано, помните, вот, что все первенцы египетские погибли, а вы, ваши первенцы, остались жить. И вы должны помнить это всю вашу историю. И когда бы вы в долгу, вообще-то, на самом деле, перед Богом. И когда бы, сколько бы лет ни прошло, в каждой израильской семье первенец должен быть посвящен Богу, и за него должен быть принесен выкуп. Символический, конечно, выкуп. Символический выкуп, что это была совершенно незначительная цена, два птенца голубиных или две горлицы, но это, опять же, понятно, что не Богу было нужно эти птенцы, как и любая жертва, не Богу нужна, но человек из года в год, из века в век, люди, принося эту жертву, снова и снова вспоминали, какой ценой была куплена их свобода.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Настоятель Иоанна Притеченского храма села Ивановское Ногинского района протоиерей Игорь Гагарин. Сегодня мы с отцом Игорем празднуем Сретение, светлый праздник, один из двунадесятых праздников, один из важнейших праздников в нашей церкви. И вопросов вот относительно того, о чем говорит отец Игорь, у меня сразу много. И про две горлицы, которые надо было принести, и вообще про сам вот этот обычай приносить младенца на 40-й день после рождения. Отец Игорь, я сразу хочу вот вас о чем спросить. Ну, это такой формальный вопрос. Сегодня, когда мы через 40 дней после рождения традиционно одеваем наших младенцев самые красивые, собираем друзей, готовимся и идем крестить младенца, идем в храм. это не то же самое, что произошло со Спасителем. Его принесли в храм не для того, чтобы крестить. Правильно?
Нет, конечно, да. Но крестить тогда и не крестили еще, в том смысле, в каком мы сегодня с вами крестим людей. Конечно, это было вот то, о чем я уже сказал. Это было посвящение ребенка Богу и одновременно выкуп его, как бы что вот ты, Господи, забрал младенцев. И по справедливости, и моего бы вроде бы ты должен был бы тогда забрать, но ты не забирай. И чтобы этого не произошло, я вот приношу тебе свою лепту, свою жертву, вот для того, чтобы Господь благословил этого ребенка, и чтобы он был со своими родителями, чтобы жизнь его продолжалась.
Вы отдельно уточнили вот о той лепте, которую надо было принести в храм вместе вот с младенцем. Это то же самое, что сегодня мы приносим в храм и отдаем за вот, или неправильно говорить, за жертвуем на храм, когда хотим причастить, исповедаться, крестить младенца, заказать, вот я хочу все время обойти вот эти вот словечки, попросить помолиться за наших близких, написать записки. Это то же самое.
Вы знаете, это, я бы сказал, что не то чтобы то же самое, но это из этой же области, это жертва. Дело в том, что испокон веков всегда отношения с Богом предполагали жертву какую-то со стороны человека. Помните, даже когда Библию читаем, все начинается. Каин и Авель приносят жертву Богу. Ной, когда вот он закончился всемирный потоп, первое, что он сделал, приносит жертву Богу. Авраам приносит жертву даже Исаака, но, слава Богу, Господь остановил его, это было испытание, но опять же речь шла о жертве. В конце концов, сам Господь принес в жертву себя во искупление наших грехов. И вот поэтому мы говорим о том, что так принято в церкви, что любое наше священнодействие, в котором нуждается человек, оно предполагает какую-то жертву со стороны человека. Ну, правда, не все. Вот вы сейчас сказали исповедаться. Нет, исповедаться не надо никакой жертвы приносить, когда человек исповедуется. Вот, но или причащается. Здесь уже просто, ну, он заходит в храм.
Кстати, хорошо, что вы сказали. У меня всегда было убеждение, что каждый раз, когда я прихожу в храм, а там в субботу, когда приходишь на исповедь, но нельзя прийти в храм и не пожертвовать что-то.
Это очень правильная мысль, я думаю, очень правильная. Церковь, слава Богу, не ставит вот просто ваш приход в храм, не ставит непременным условием, что вот пришел, так будь добр, пожертвуй. Нет, конечно, это на усмотрение, там уже другое дело. Но когда совершаются какие-то требы, какие-то уже действия, ну, отпевание там и так далее, тут крещение в том числе, вот, тогда да, тогда предполагается жертва. И вот тут, ну, я бы, честно говоря, потому что это не совсем, может быть, имеет отношение к нашей сегодняшней теме, но раз уж мы об этом заговорили, мне хочется об этом все-таки несколько слов сказать, потому что...
Вопросов много.
Да, потому что мне приходилось не раз выслушивать от людей упреки, а вот у вас все за деньги, у вас не можешь просто так взять, человек покрестить там, или еще что-то. Я помню, как еще я когда был молодым священником, еду в автобусе, в подряснике, в скуфье, и впереди люди, как два мужчины между собой, а он поп поехал, у них там все за деньги. Вот, и он так, ну, он тихонько говорил, думал, что я не слушаю, он, наверное, был все-таки достаточно тактичный человек, не хотел меня обижать, но между собой так они говорили, что он, Иисус Христос, там, когда был, там, ничего, ни, людей крестил, небось, никаких денег не брал, ничего там не было, вот, и мне можно было что возразить, что если мы с вами читаем Ветхий Завет, то там просто множество глав, где прописано, в каком случае, какая конкретно полагается жертва, вот, и вот, в частности, праздник Сретения дает нам еще один аргумент возразить людям, которые так говорят. Ведь очень четко сказано, принесли ребенка в храм, принесите две горлицы или два птенца голубиных, не три, не, а четко, вот говорят, вот, тарификация. Да, в какой-то степени указан размер вот этого пожертвования, поэтому нравится это или не нравится, это другой вопрос. Но то, что здесь мы абсолютно не идем в противоречие со Словом Божьим, это уже точно.
Это не важно, но я все-таки, чтобы дорисовать картину, еще немножко хочу задать технический вопрос. Две горлицы или два птенца голубиных, если конвертировать это на понятные нам денежные единицы, это много или мало?
Это мало, но точно вам скажу, я не знаю, никогда не интересовался, но я знаю, что это маленькая очень, это достаточно символическая была жертва. Она носила, опять же, характер скорее. Ну, дело в том, что жертвы были установлены в таких размерах, чтобы каждый человек, даже самый неимущий, имел возможность эту жертву принести.
А вот теперь вопрос серьезный. Встреча человека и Бога. Именно это мы празднуем 15 февраля. Именно в этот день человечество в лице старца Симеона своими глазами увидел Бога. Почему мы празднуем это именно в этот день, а не в Рождество? Ведь именно тогда люди увидели Бога. К нему пришли пастухи и увидели его своими глазами. К нему и только к нему пришли волхвы и увидели его своими глазами. То есть встреча-то произошла раньше, а отмечаем мы ее сейчас.
Конечно, все то, о чем вы сказали, все это встречи. Их было немало, этих встреч. Но я бы, может быть, подчеркнул. Во-первых, я, знаете, только, может быть, хотел бы немножечко уточнить. Вот все-таки они встретили не Бога, они встретили Мессию, Христа. А о том, что Христос, я уже говорил немножко до этого, да, что, ожидая Христа, израильтяне не думали, что это будет сам Бог в его лице воплотиться. Думали, что это будет величайший из пророков. Об этом предсказывали. Немножечко некие намеки отдаленные есть в Ветхом Завете о том, что это будет не просто человек. Но, в общем-то, приходили увидеть именно Христа, Мессию, того, кто... кто все изменит, что-то того, с кем будет Бог. Вот. Но это потом, даже ученики, когда были со Христом, они еще не могли до конца понять, и что это не просто вот, избранник Божий, пророк, а что это сам Бог, Сын воплотился, это открывалось постепенно уже. Вот. Но теперь, что касается встречи. Да, конечно, и Рождество – это опять встреча, да, но... Рождество – это начало земной жизни Спасителя, видимым образом. Начало, конечно, даже не Рождество, а Благовещение, потому что жизнь Спасителя началась за 9 месяцев до того, как он родился.
Тогда еще человечество не увидело.
Да, тогда не увидело, кроме двух человек, Елизаветы и Иоанна Предтечи, который был тоже в утробе матери, но который дал знать, что это, что к ним пришла Мать Господа. Вот. Дело в том, что вот... Я уже сказал, да, что Израиль жил ожиданием, напряженным ожиданием. И, к сожалению, верующие израильтяне, которые не приняли Христа, до сих пор живут этим ожиданием. У них, если мы возьмем современные молитвы, их богослужения, современные там есть молитвы о приходе Мессии, к сожалению, вот во Христе они не узнали Христа. Это беда и трагедия, но это тоже не об этом сейчас. Так вот... Вот это ожидание, вот мне думается, что каждый человек живет ожиданием часто чего-то самого важного в своей жизни. Вообще, наверное, в нашей жизни часто бывает, что мы знаем, что впереди будет какое-то важное событие, и это событие, по мере приближения к нему, настолько нас захватывает, что для нас все остальное отступает на задний план. Ну, это вот перед свадьбой, да, ну, человек знает, что через несколько дней будет свадьба. Понятно, что невеста, она живет, и жених, наверное, все остальное, что у них есть, это уже куда-то отошло. Они ждут, когда же это случится. Беременная женщина, что она ждет? Понятно, что все эти месяцы, пока она носит в себе ребенка, она понимает, что вот наступит это событие, которое с одной стороны, будет необыкновенно болезненным, с другой стороны, будет необыкновенно счастливым.
Но чаще люди ждут чего-то более прозаичного, например, окончания срока выплаты ипотеки. Я сейчас просто пытаюсь понять, а вот я вот сейчас живу чем?
Да, очень разные ожидания бывают. И вот я думаю, что... Причем, вы знаете, мне кажется, вот бывают ожидания... совершенно понятные. Человек ждет чего-то такого, он знает, чего он ждет. Вот что, что наступит выпускной вечер, допустим, окончание института там, или еще что-то. Вот он знает. Ему очень часто кажется, вот я в своей жизни не раз уже с этим сталкивался, что когда я чего-то ждал важного, и когда это важное наступало, я вдруг ощущал некое разочарование. Ну вот, ну ты дождался, ну и что? Вот, ну и что? Ну да, хорошо, конечно, но стоило ли так вот от себя напрягаться этим, ждать, когда жизнь продолжается? Ну хорошо, что вот у тебя теперь это есть, или что ты наконец это получил, там и так далее. Вот, но вот кроме ожиданий совершенно понятных и ясных, есть еще один тип ожидания. Возможно, я думаю, далеко не всем это ожидание знакомо, но многим, я думаю, многим. Когда человек живет и чувствует, что вот чего-то в его жизни не хватает, очень важного, что есть некие вопросы, это вопросы о смысле жизни, есть какие-то вопросы, которые вот, вот все у меня вроде бы хорошо, да, как в песне, как у стиха, только этого мало, да, вот только этого мало, вот у меня вроде бы все есть, а вот Лев Толстой об этом очень хорошо пишет в своей исповеди, что именно в те моменты, когда ему казалось, что он совершенно счастлив, что у него все есть, все, у него все было, что, что может еще желать человеку, у которого любимая жена, дети, богатство, да, слава всемирная уже тогда написал, что еще, и такая тоска, когда он уходил на охоту и хотелось вот развернуть ружье и выстрелить себе в висок. Вот, потому что человек чувствовал, что чего-то, ну вот, это, кстати, часто ощущают люди, которые, у которых как раз все очень благополучно. Когда у человека есть какие-то проблемы, ему не до этого, он решает эти проблемы. Вот когда вроде все проблемы решены, и тут чувствуешь, что нет, что в жизни не хватает чего-то, и ты ждешь этого. Ну вот что, и мучительно ищешь, и вот, я убежден, что чего ищет человек? Это, ну, об этом прекрасно сказал блаженный Августин, ты создал нас для себя, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не соединится с тобою, пока человек не встретится с Богом, возможно, не хочу говорить за всех, но я знаю, что ко многим, ко мне это точно относилось. Душа его томится, душа его ищет, причем она очень часто не знает, чего она ищет, потому что, ну вот, понятно, то человек может быть очень далек от веры, от Бога. Вот. И когда человек, наконец, вдруг что-то в жизни обретает ценное, ему кажется, что вот он, все не то, опять. И вот я убежден, что именно когда человек встретится, когда человеку откроется Христос, вот тогда все, вот теперь я нашел, тот клад, ту драгоценность, которую искала моя душа и не могла найти, и даже не знала, в чем эта драгоценность заключалась. Я знаю, что все чего-то в моей жизни хватит, вот теперь у меня все самое главное в жизни есть. Это не значит, что надо успокаиваться, потому что эта драгоценность, тот говорит, нашел, теперь все спокойно. Нет, это еще надо удержать эту драгоценность, потому что владение вот этой драгоценностью в сердце своем, оно огромную ответственность накладывает на человека, и человек должен жить достойно вот этой драгоценности, которую он получил. Но жизнь его, я думаю, делится на две части, до этого и после, так же, как жизнь человечества делилась до прихода Христа. И как раз-то Симеон, праведный Симеон, это вот в его лице не только израильский народ, но и все человечество, ожидавшее ответа вот на самый главный вопрос, для чего вообще мир этот существует, для чего живет человек, что такое жизнь, что такое смерть. Вот кто-то это ожидал осознанно, как израильтяне, потому что это было предсказано пророком, кто-то неосознанно, мы знаем, это было и у древних философов, и это у Платона мы видим, и у Сократа, и многие другие, все равно вот что-то вот такое вот ощущение человечество более-менее осознанно ждало, и вот, наконец, это открылось. И также каждый человек. Вот смотрите, ведь мы с вами, мне хочется напомнить, конечно, замечательные слова, которые христиане слышат и в этот день, и каждый раз, когда перечитывают Евангелие от Луки, где это сказано. Симеон, взяв младенца, говорит: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежесть уготовил пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». То есть, ну, по-русски скажу, что теперь ты наконец-то отпускаешь меня, владыка, по твоему обещанию с миром. То есть теперь я могу... А куда отпускаешь-то на самом деле? В смерть вообще-то. То есть, с одной стороны, когда что-то радоваться-то, вот теперь жизнь твоя закончилась. Самое страшное должно произойти, то, что для многих людей является самым страшным. А для тебя это счастье, для тебя радость, потому что смерть перестает быть смертью, потому что страшно ведь не умереть, а страшно, я думаю, прожить жизнь так, что самого главного в ней не произойдет. И вот это тогда, и когда человек умирает и понимает, что вот чего-то, что в жизни не состоялось чего-то, самого главного, он может даже не совсем понимать, чего не состоялось, но не состоялось, это очень страшная смерть. И наоборот, когда человек чувствует, что все самое главное, что должно было в его жизни, состоялось, и он может умирать спокойно и даже с радостью, потому что жизнь состоялась как таковая. И вот Симеон говорит, что его жизнь состоялась, он, наконец, он может уйти спокойно. И эти же слова, почему мы так любим эти слова, эти же слова может каждый из нас повторить, потому что я думаю, что каждый раз, когда человек вот во всей полноте ощущает присутствие в своей жизни Христа, он может сказать: ну, ныне отпущаешь, и не в том смысле, что я сейчас умру, но в том, что, а если и умру, то и это не страшно, потому что, ну, что же, значит, самое главное уже произошло, я со Христом, Христос во мне.
Подробнее об этих словах старца Симеона, а также о том, как мы можем встретить Бога в нашей жизни, и я отдельно захочу остановиться непременно на словах отца Игоря про то, что Христос откроется человеку. У меня сразу как-то вот рука-то потянулась вверх. Отец Игорь, а Христос ли откроется человеку или человек Христу? Вот же ж в чем вопрос. Вот об этом и многом другом мы поговорим ровно через минуту полезной информации на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».